Мы продолжаем изучение книги пророка Даниила в рамках семинара «Пророчества Даниила сбываются». Вы знаете, что весной этого года Гарольд Кемпинг назначил дату пришествия Иисуса Христа, которая была обозначена 21 мая 2011 года. Он предсказал в этот день восхищение церкви и предсказал также гибель остальной части населения, которые не попадут в категорию восхищенных. Завтра, кстати, у нас тема в 7 часов вечера о восхищении. Что Слово Божие говорит о восхищении? Мы будем исследовать Слово Божие по этому вопросу, обращая внимание на 12 главу книги пророка Даниила. Люди во все времена предсказывали даты пришествия Иисуса Христа. Гарольд Кемпинг тоже уже второй раз предсказал в этом случае дату пришествия Иисуса Христа. Поэтому сегодня в нашей теме, рассматривая последний заключительный конфликт книги Даниила, мы узнаем, насколько близко мы подошли ко второму пришествию Иисуса Христа. Иисус Христос сказал: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». И поэтому мы будем, изучая сегодняшнюю тему, мы не будем назначать даты пришествия Иисуса Христа. Но есть дата, которая важна в жизни каждого из нас, и на эту дату мы обратим внимание в нашей теме. Изучая книгу пророка Даниила, важно помнить о ее структуре, структуре прогрессивного откровения, в котором употреблены четыре видения, которые Господь открыл Даниилу. Эти видения дополняют, расширяют друг друга, не противоречат друг другу, но дополняют и развивают предыдущие видения, которые были открыты ему. Поэтому нам нужно помнить, мы уже сегодня подходим к последнему видению, четвертому видению Даниила. Это видение охватывает три главы, 10, 11 и 12 главы. Основной конфликт веков уже был представлен. Как мы увидели, это не конфликт между деноминациями, это не конфликт между людьми, это конфликт власти небольшого рога, который вознесся против вождя воинства небесного. Поэтому нам нужно помнить, в этом вселенском конфликте небесный суд решает вот этот конфликт, самый важный. Самый важный конфликт будет решен, и Слово Божие заверяет нас о том, что победа будет на стороне Агнца. Он выйдет как победитель. Мы сегодня живем во время суда. Во время небесного суда, который продолжается в небесном святилище. Это говорит о том, что мы живем в особенное время, когда каждому из нас нужно позаботиться о наших личных взаимоотношениях с Господом. Особенно живя в этой стране, в стране свободы, демократии, многих возможностей. Вы знаете, дьявол здесь придумал новые, другие методы для того, чтобы людей увести от Христа, увести от Евангелия. Нам нужно беспокоиться о том, чтобы наши отношения с Господом были на первом месте в нашей жизни. Это проявится в том, как мы служим Господу, как мы начинаем наш день, как мы проводим время в нашей семье. Мы живем в очень серьезное время. Мы живем во время, которое исполняется последнее видение пророка Даниила. 10, 11, 12 главы, последнее видение. В 10 главе мы находим вступление в это видение. 11 глава – это детальное пророчество. И 12 глава – это итог всей книги, завершение великой борьбы. 10 глава начинает описание местных событий, местного масштаба. 11 глава также охватывает некоторые местные события. Она захватывает и события уже большего всемирного масштаба. Духовное значение приобретает 11 глава. И 12 глава – это славная кульминация, которая имеет вселенское значение. Вот она, красота и обширность библейских пророчеств, которые были даны Даниилу. Итак, третий год Кира. Даниил объявляет пост длиной в 21 день. Этот пост не случайен. Даниил говорит здесь о сетовании, о переживании, но не называет причину поста, почему ему пришлось находиться в посте 21 день. Что же происходило в это время? В это время иудеи уже вернулись в свою Иудею, они уже были на родине, поэтому он не сетует о возвращении народа из плена. Народ уже вернулся из плена. Что же там происходит? Дома в свободной теперь стране, в стране, где им было дано разрешение якобы строить снова храм, происходит нечто, что вызывает сетование и пост Даниила. Книга Эзры говорит о том, что в это время было издано 3 указа. Указ Кира, затем говорится о возвращении Иерусалим, и 3 глава говорит о начале восстановления храма. Но когда они начали строить храм, они столкнулись с препятствиями от местного населения. Самаряне предложили им свою помощь. Кем были самаряне? Они были выходцами из народа Божия, которые в свое время заключали брачные союзы с другими народами. Они также как бы хранили Тору, но в их богослужение были уже включены элементы идолопоклонства, поэтому иудеи отказались от помощи самарян. Они встречаются с серьезными трудностями, которые мешают им строить Дом Божий. Поэтому Даниил находится в посте и сетовании. И здесь начинается 4 видение Даниила. В 10 главе мы читаем. «И поднял глаза мои и увидел вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза, тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его по виду как блестящая медь, а глаз речей его, как голос множества людей». Такими же словами начинается видение, которое было показано Иисусу Навину в свое время, когда пред ним предстал вождь воинства небесного. В этой главе он также назван князем, на древнееврейском «сар». Он отличается от всех священников. Описание этого князя небесного имеет сверхъестественную природу. «Когда увидел я его, я пал к ногам его, как мертвый», говорится в Откровении 1 глава 17 стих. То же существо, которое предстало перед Даниилом, предстало перед Иоанном на острове Патмос. Их описания схожи. И мы видим, что Иоанн на острове Патмос падает к ногам его, как мертвый. Это акт поклонения, признание сверхъестественной природы существа. «Он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь». Мы видим, что это небесное существо, которое представлено в виде Сына Человеческого в 7 главе Даниила, в 10 главе это князь, вождь воинства небесного, в книге Откровения это первый и последний, я есмь, это никто иной, как кто? Это Сам Иисус Христос. Только Он один достоин поклонения, поэтому мы видим акт поклонения, который сопутствует этому явлению. Слово Божие в книге пророка Даниила, 10 глава, 12 и 13 стих. Дальше повествует еще об одном существе, который являлся ангелом, который был послан Даниилу, чтобы говорить с ним, чтобы разъяснить ему происходящее. И он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. 21 день поста, 21 день сражения в невидимом мире, в духовном мире. Вот так начинается видение последней заключительной битвы. В 10 главе вначале встречается термин «Цава Гадол» – «Великая битва». Кажется, здесь только персидский царь вовлечен, но Господь говорит Даниилу: «Я тебе открываю большую панораму, я тебе открываю панораму великой и вселенской битвы». Духовной войны. Духовной битвы, в которую вовлечен каждый из нас. духовной битвы, в которой вовлечен каждый из нас, независимо, хотим мы этого или нет. Дьявол направляет сегодня свои стрелы на каждого человека. Он выходит, чтобы прельстить, если возможно, кого? И избранных. Поэтому особая мишень у него есть на каждом верующем, на том, кто желает служить Господу, быть послушным Ему. Он желает сделать все для того, чтобы вы и я не получили венец и награду от Господа нашего. Слово Божие говорит, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Слово Божие открывает завесу и показывает нам, что мы все являемся участниками великой духовной битвы. В нашей первой встрече в пятницу вечером мы говорили, что человек плотской видит только видимое. Он видит только материальное, он видит только политическую арену борьбы. Но человек духовный, изучающий Слово Божие, понимает, что мы являемся участниками духовной битвы. И в этой духовной битве Даниил находится в посте 21 день. И в это время Гавриил противостоит, он защищает, он встает на защиту своего народа, подведет борьбу в этом духовном мире. Ангелы невидимого мира сотрудничают с нами. И по молитвам нашим они ведут духовную войну, чтобы защищать каждого из нас. Они есть служебные духи, которые посылаем мы на служение. Мы можем рассчитывать на их защиту. Мы можем рассчитывать на их помощь в духовной битве, если мы обратимся к ним. Если мы будем взывать Господу и просить Его о духовной защите для наших семей, для наших детей, для наших близких и родных, для наших общин, для нашей церкви, мы нуждаемся в духовной защите. Однажды мама рассказала мне очень интересную историю. Это дом, в котором я вырос. Он находится в городе Ровно. И я посетил этот дом буквально 2 месяца назад. По милости Божией я смог поехать и посетить дом моих родителей. Они сейчас там уже не живут. Но люди, которые там живут сейчас, очень добродушные, расположены. В этом доме в свое время около 20 лет проводилось богослужение Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Я практически родился в церкви. И у нас проводилось богослужение, собиралось сначала 15, 20, 30 человек. Было время, что 50 и даже больше людей собиралось в этом доме. Отец, когда строил, еще придумал такой план, чтобы одна комната была побольше для богослужения специально. И вот, когда проходило богослужение однажды в субботу, мама моя рассказала мне такую историю. Наш добрый сосед Анатолий, который живет по ту сторону от дома, он, значит, стоял у ворот. Видит, по улице идет другой сосед, который любил выпивать, дебоширить иногда любил. И вот идет он мимо Анатолия, и Анатолий его спрашивает: «Ты куда идешь? Куда направляешься?» Он говорит: «Иду этих субботников разгонять. Надоели они мне. Собираются там, молятся, иду, сейчас их всех разгоню, там порядок сделаю». Не прошло 5 минут, это значит, товарищ уже назад возвращается. И наш сосед Анатолий, тоже неверующий человек, но православный, его спрашивает: «Ну что там, как у тебя там успехи?» Он говорит: «Ты знаешь, подхожу к дому, армия стоит. Все в белом, все вооружены до зубов. Я так посмотрел, не могу, говорит, подойти». Я не знаю, что Господь ему показал. Вы знаете, когда мы там жили еще, у нас не было такого большого забора. Сейчас вот человек, который купил этот дом, он поставил такой огромный, видите, забор, такие ворота какие-то. У нас ничего там этого не было. Но что увидел этот сосед, выпивший? Он увидел другой забор. Из чего? Из ангелов, вооруженные, отряды армии, стояли вокруг дома и охраняли его. Знаете, Господь на протяжении 20 лет так охранял это место, что не было ни штрафов, ни арестов. Разве это не чудо? Я знаю, что каждый из вас имеет опыты и свидетельства, как ангелы Божии стали на вашу сторону, на защиту. А сколько мы не знаем на дорогах, кто работает тракистами, или кто просто выезжает на фривей, насколько это опасно. Сколько раз ангелы Божии защищают нас, охраняют нас. Мы находимся на поле боя, но Господь по милости Своей хранит нас, любит нас и заботится о нас. И за это мы воздаем благодарность только Ему. Мы участники этой великой битвы. Помните об этом? Помните о том, что мы можем рассчитывать на защиту ангелов. Слово Божие говорит, взывают праведные, и Господь слышит. И от всех скорбей избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом спасает. Сегодня стоит полагаться на Господа. Сегодня стоит доверяться Господу. Сегодня стоит просить защиты у Господа, потому что Он отвечает. Он услышал молитву моих родителей, молитву маленькой церкви в этом маленьком западном городе на западной Украине. И Бог послал армию ангелов для этой маленькой церкви. Слово Божие говорит, Господь слышит, взывает праведные, близок Господь, и Он дает победу. Поэтому сегодня в этой великой борьбе Он предсказывает в Слове Божьем, что победа будет на Его стороне, если мы сегодня избираем сторону Господа. Не сторону какой-то работы, которую можем завтра все равно потерять. Не сторону бизнеса, не сторону развлечений, не сторону отдыха. Изберите сторону Господа. Во всех вопросах. В вопросах субботы, в вопросах служения, в вопросах посвящения. Изберите сторону Господа. Слово Божие говорит, побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Мы переходим к 11 главе. После этого видения, которое Бог показал Даниилу в 10 главе, духовная битва, Божья защита, великая борьба, Божья защита обеспечена. Господь говорит дальше через этого ангела, который объясняет происходящее Даниилу. Итак, с первого года Дария Медянина стал ему подпорой и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще 3 царя восстанут в Персии. Потом 4-й превзойдет всех великим богатством. Когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. В каком металле мы находимся? Если параллельно смотреть 11 главу, 2 главе. Это еще Медоперсия. Это еще цари Персии идут. То есть серебро. Мы видим, что Господь открывает больше деталей и говорит о том, что после Кира 4-м царем Персии был прославленный Ксеркс. Он превзошел богатством всех своих предшественников, потратил свои несметные сокровища на создание и содержание огромной армии, во главе которой он напал на Грецию. А дальше Господь говорит, восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великою властью, и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по 4 метрам небесным. Какой металл теперь мы переходим? Медь, совершенно верно. Александр Македонский. После его смерти Греция разделяется на 4 части. Царство его разрушится и разделится по 4 ветрам небесным. И затем 11 глава говорит о царе северном и царе южном. Для того, чтобы определить конфликт, который происходил вокруг Палестины, нам необходимо обратить внимание на географическое положение южного царя и царя северного. Мы видим, что на севере находится Ассирия, Вавилон, на юге находится Египет. Конфликт, который начинается здесь, он имеет место по отношению к Иерусалиму и по отношению к Палестине. Царь Северный и царь Южный определяются их географическим положением. Царь Северный – это Вавилон, Ассирия, с их системой идолопоклонения. И царь Южный – как прообраз системы, отвергающей Бога. Помните, что сказал фараон Моисею, когда тот обратился к нему и сказал, Господь послал меня к тебе. Что он сказал? Какой Бог? Разве кроме меня есть еще какой-то Бог? Фараон говорит Моисею. Это система, которая является отождествлением атеизма, отвержения существования Бога. Между этим югом и севером в центре конфликта находится так называемая в Библии прекрасная страна – Палестина. Прекрасная страна, где находится храм, где находится система истинного поклонения Господу. Это страна, где находится место народа Божьего. Книга Даниила дальше говорит: «И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборные войска его, не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит пред ним. И на славной земле, славная земля, прекрасная земля Палестина, поставит стан свой, и она пострадает от руки его». Какое государство силою своей завладело, победило, подчинило себе Палестину и поставило на ней стан свой, и своих легионеров, и свои войска, и свое правительство, и свои таксы начали собирать. Какая это империя? Римская империя, совершенно верно. Мы переходим к следующему металлу. Железные ноги, которые во второй главе книги пророка Даниила. Какой зверь в седьмой главе символизирует это государство? Страшный и ужасный четвертый зверь, у которого зубы железные, и который ногами своими топчет жертвы свои. Исторический языческий Рим становится Северным царством. Это время правления Железного Рима. Эта эпоха соответствует железным ногам истуканам. Если мы посмотрим на сравнение 8 и 11 главы, 8 глава – это третье видение, 11 глава – это четвертое видение. Мы видим эти параллели. Персия – Персия, Греция – Греция, Рим – и здесь Рим. И на смену Риму к власти в 8 главе приходит кто? Небольшой рог, а здесь в 11 главе появляется Северный царь. И затем время конца в этой главе и время конца в этой главе. Что мы здесь видим? Небольшой рог, о котором мы исследовали сегодня утром, небольшой рог из 8 главы, он является той же властью, которая представлена в образе Северного царя в книге пророка Даниила. Параллели указывают на то, что Северный царь и Малый рог – это одна и та же власть. Это не Антиох Епифан. Это власть, которая восстала против истины Божией, против народа Божия и против святилища. Это власть, которая стремится узурпировать власть Бога, отнять у него тамид, постоянное служение, которое принадлежит только Иисусу Христу. Он направляет свою деятельность против прекраснейшей из земель, увеличивает свое влияние, ставит себя выше Бога, и в конце он будет сокрушен без вмешательства человека. Северный царь и небольшой рог символизируют одну и ту же власть, а именно церковь, которая берет на себя право изменять закон Божий, преследовать святых Всевышнего, требовать поклонения и преследовать всякое инакомыслие. Сначала место этой власти занимает римская, языческая власть. Об этом говорят следующие стихи Даниила 11 главы. «На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы, но и он после немногих дней погибнет, не от возмущения и не в сражении». С 5 по 39 стих 11 главы Бог в деталях описывает развитие исторических событий. Он показывает даже личности тех, которые придут к власти Римской империи, еще до появления папской власти. Цезарь Август. Именно он ввел самые высокие налоги на прибыли всех граждан. Библия говорит, он погибнет не от возмущения и не в сражении. Пророчество Даниила исполнилось в точности. Цезарь Август умирает во сне в 14 году после Рождества Христова. История подтверждает точность исполнения библейских пророчеств. Слово Божие – это истина. Все, что предсказал Господь, исполнилось в точности. «И восстанет на место его, говорит следующий стих, презренный, и не воздадут ему царских почестей, Но он придет без шума и лестью овладеет царством, и всеподобляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже сам вождь завета. Тиберий Цезарь, правитель, который, Слово Божие говорит, даже при нем будет сокрушен кто? Даже вождь завета. Кто это? Иисус Христос. Это время распятия Иисуса Христа. Он был распят на римском кресте. К его могиле была прибита римская печать. Все исполнилось в точности так, как предсказал Господь. После смерти нашего Господа, после Его воскресения и вознесения, что происходит дальше в Римской империи? Пророчества 11 главы не противоречат предыдущим пророчествам, но дополняют их. Отрывок Даниила 11 главы с 5 по 39 стих описывает противостояние и борьбу между южным и северными царями. Если вы читали 11 главу с 5 по 39 стих, вы, наверное, видели много-много деталей. Есть комментарии, которые пытаются объяснить каждую из этих деталей. Господь открывает великую борьбу, противостояние истины, заблуждение, борьбу государств и царств, борьбу между религиозной властью и политической. Я думаю, что если бы мы поставили целью исследовать всю 11 главу в деталях, вот этот отрывок с 5 по 39 стих, нам бы не то, что одного вечера не хватило, возможно, и знаний бы не хватило, чтобы обозначить в точности все, что происходило в это время. Но я хочу, чтобы вы увидели сегодня большую картину и основное, что происходит в это время. Этот отрывок показывает борьбу, борьбу за власть. Сначала государственная власть добивается превосходства над церковной. Это время, которое в истории называется цезарепапизм. Затем церковная власть получает власть над государственной. Эта эпоха называется папецезаризм в истории. И затем приходит время, когда религиозная и политическая власть, согласно пророчеству, объединяются. И после того, как он, Цезарь, вступит в союз с ним, епископом Рима, это комментарий, которого нет в Библии, который я прилагаю в соответствии с тем, как эти пророчества открываются. Он будет действовать обманом и взойдет, и одержит верх с малым народом. Слово Божие говорит здесь о союзе. О союзе между церковью и государством. Церковь и государство объединяются. Мы видим дальнейшее развитие пророчества 11 главы. Вот как об этом говорят историки. Во втором веке цели поклоняющихся солнцу императоров и богословов того времени, то есть епископов Рима, совпали. Появилась уникальная возможность для создания удобной для всех религии, в которой солнце стало бы общим объектом поклонения. Так было решено перенести Пасху на воскресенье, которое было днем поклонения солнцу, и сделать самым важным церковным праздником в году. Виктор I, епископ Рима, в 190 году издал указ о праздновании Пасхи в первое воскресенье после полнолуния, после весеннего равноденствия. Никогда раньше ни один епископ не издавал указов касательно поклонения. Этот указ привел к разделению и к анафеме. Это был первый шаг на пути преследующей узурпации власти в вопросах религии. Наступает время искоренения арианской ереси, так называемой. Наступает время преследования тех, которые мыслят иначе. Ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом и возвратится, и озлобится на святый завет, исполнит свое намерение и опять войдет в соглашение с отступниками от святого завета. Библия продолжает открывать вот эти конфликты, войны, которые уже имеют здесь и духовное значение, не только территориальное. Корабли китимские, согласно комментариям, это корабли вандалов. Они пытались противостоять преследованиям Рима. Но он озлобится на Святой Завет и исполнит свое намерение. Библия и закон Божий будут запрещены. так как они приводят к разделению, неподчинению. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества, прекратит ежедневную жертву, томит и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие Бога своего, усилятся и будут действовать. Этот стих говорит о наступлении Средневековья, темного Средневековья, когда попраны истина Божия о спасении, о благодати Божией, о законе Божием, о исповедании перед Богом. Библия запрещена. Многие политики лестью сотрудничают с системой папства. Но у Бога есть люди, которые хранят верность Ему. Они действуют. Что они делают? Они хранят Слово Божие. Они переводят Библию на доступный язык. В темное Средневековье Бог оставил свет истины. 11 глава, 36 стих. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества». О ком мы это уже читали? О небольшом роде. Поэтому северный царь и небольшой род – это одна и та же религиозная власть. Власть, которая ведет войну против истины, против Бога. «И вознесется и возвеличится выше всякого божества, а Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь что? Успех. Доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». Папа провозглашает себя Богом на земле. Он требует поклонения, претендует на власть прощать грехи. Библия называет это хулой на Бога. Когда человек заявляет о том, что он Бог, имеет власть отпускать грехи и является прямым представителем Иисуса Христа, и даже самым Иисусом Христом, скрытым за завесой плоти. Энциклика Папы Льва XIII за 20 июня 1894 года гласит: «Мы занимаем на этой земле место всемогущего Бога». Детальные пророчества, которые были открыты Даниилу в 11 главе, исполняются в точности. Вознесет себя превыше всякого божества. Сегодня есть попытки применить эти пророчества к другим лидерам. Антиоху и Епифану, к будущему антихристу, который когда-то появится. Слово Божие говорит точно. Он открывает историческую панораму, и со временем все эти пророчества совпадают в точности. Апостол Павел говорил об этой власти: «Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святыню, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Противником Божьим будет не атеизм. Противником Божьим будет церковная система, которая возносится выше Бога и называет себя и выдает себя за Бога. Так на историю смотрят не только адвентисты. Послушайте, что говорит первый баптистский пастор в Америке. Изучая пророчество Даниила, он пришел к выводу. Пастор Вильямс говорил о папе как о притворном наместнике Христа на земле, который восседает как Бог в храме Божьем, вознося себя не только выше всего называемого Богом, но над душами и сознанием всех своих подопечных, даже выше Духа Христа, Святого Духа, даже выше самого Бога. Говоря против Бога Небесного и возмечтав изменить праздничные времена и закон, но Он есть Сын погибели. Протестанты разных деноминаций, исследующие библейские пророчества, пришли к выводу, что именно эта церковная власть соответствует описанию, которое мы находим в Библии, в книге пророка Даниила. Кому же на самом деле поклоняются люди, которые вовлечены в эту религиозную систему поклонения? В мире есть только две личности, претендующие на поклонение. Это Бог, Творец наш, который достоин поклонения и славы, Есть еще одна личность, которая требует поклонения. Вы помните, кто пристал к Иисусу Христу в пустыне и говорил: «Все царства мира отдам тебе, если что? Если падшим поклонишься мне». Он не смог получить поклонение от Иисуса Христа, но в истории он продолжает достигать и требовать поклонения. Слово Божие говорит, что поклонятся ему все живущие на земле, чьи имена не записаны в книге жизни Куанца. Книга пророка Даниила говорит: «И этого Бога, обратите внимание, это Бог неистинный, которого не знали отцы его, он будет чествовать». Кто он? Северный царь. «Будет этому Богу служить и поклоняться чем? Золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями. И устроит твердую крепость с чужим Богом». Это очень сильная весть. Она говорит о том, что власть, которая восстала против Бога, будет поклоняться своему Богу золотом, серебром, драгоценными камнями. Что же это за Бог, которого никто не знал? Что же это за Бог, который назван чужим Богом? Послушайте, что говорит Елена Петровна Яблаватская. «Тайная доктрина», страница 215. «Только сатана есть Бог», она говорит. Мы находимся на серьезном поле битвы. Это не просто вопрос деноминации. Это не просто вопрос, какая церковь вам больше нравится. Сегодня вопрос стоит в том, кому мы поклоняемся и кому мы служим. Она пишет: «Это единственный Бог, которого знает наша планета». Он требовал поклонения у Иисуса Христа, он продолжает требовать поклонения. Это духовная битва. Вот почему она названа «Цава Гадол» – всемирная, вселенская борьба между истиной и заблуждением. Господь говорит: «Побеждающему дам сесть на престоле моем». Мы можем быть победителем, мы можем выбрать только сторону Иисуса Христа. Но это еще не конец борьбы. Кульминацией эта духовная битва «Цава Гадол» достигает в заключительной части 11 главы. Самый интересный отрывок 11 главы для моего исследования – это стихи 40, 41, 42, 43, 44 и 45 главы, стихи книги пророка Даниила. Послушайте, как начинается этот отрывок. Даниила 11 глава, 40 стих. «Под конец же времени», обратите внимание на слово «конец». Библия говорит о времени конца. Библия говорит о последнем времени в этом отрывке. Да, в эти века продолжалась духовная битва, было темное средневековье. Но вот мы приходим к последнему времени, Слово Божие говорит, под конец же времени сразиться с ним. С кем? Кто это он? Царь Северный, совершенно верно. Сразиться с ним какой царь? Южный. И царь Северный устремится, как буря, на него с колесницами, всадниками, многочисленными кораблями, нападет на области, наводнит их и пройдет через них. Сегодня многие протестантские и евангелические проповедники изучают последний отрывок книги Даниила 11 главы, обращают внимание только на горизонтальные измерения этих пророчеств и говорят о материальных событиях, которые происходят в той или иной стране. Но мы уже с вами видели 2 главу, 7 главу, 8 главу, 10 главу, которая показывает, что битва это не только местного значения, это битва еще какого значения? Вертикального, вселенского, духовного значения. Поэтому здесь идет борьба не просто на какой-то территории, а олицетворение Северного и Южного царя принимает на себя духовное значение, идеологическое значение в этом смысле. Потому что на арену борьбы выходят силы, которые восстают против истины Божией, против вождя воинства небесного. В 8 главе 11 стих начинается это серьезное, акцент серьезный на духовные измерения. Это не просто политические конфликты. Царь Южный система атеизма, олицетворение духовного Египта. Мы не должны забывать, что хотя земные государства участвуют в последних событиях, но главная битва идеологического плана – это битва и противостояние истины и заблуждения. Система атеизма пыталась восстать против религиозной системы, начиная с Французской революции, заканчивая оплотом мира Советским Союзом. Гагарин полетел в космос, Бога там не видел. Царь Южный попытался сразиться под конец времени с этой церковной религиозной системой. Но что произошло в ответ? Северный царь устремился, как буря на него, с колесницами, всадниками, многочисленными кораблями. Исторически средства массовой информации сегодня говорят о том, что именно союз Папы Иоанна Павла II с другими политическими руководителями посодействовал крушению и падению могущественного государства, которое пало практически без войны. Представьте себе, если 70% бюджета СССР шло на вооружение, чтобы вооружаться и вооружаться и вооружаться и быть самой сильной державой, а получилось, что это государство без боя разрушилось. Слово Божие говорит о том, что царь Южный не устоит. Он пройдет через области, он наводнит их, и это произошло в истории. И сегодня даже страны, которые называют себя православными, говорят о своей удивительной почтительности северному царю. Вот новости прошлой недели. В Киев прибыла так называемая первая категория мощей, среди которых часть волос с головы папы Иоанна Павла II. Шапочка священника, которую долгие годы носил папа, и медаль, которая была изготовлена по случаю его визита в Украину. Ампулы с кровью покойного понтифика выставляются для поклонения в странах, которые раньше были атеистическими и вообще не принимали никакое участие в поклонении этим образом. Мы видим, что пророчество о том, что он наводнит, пройдет и получит поклонение, исполняется. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммонова. И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская. Вселенская религия, влияние католической церкви на разные страны, оно неоспоримо сегодня. И Библия говорит, он войдет и в прекраснейшую из земель. Что такое прекраснейшая из земель? Давайте мы посмотрим, что об этом говорит Жак Дюкан в своей книге «Стенание земли», страница 178. Это идиоматическое выражение символизирует что? Палестину, как местонахождение храма. Мы уже говорили, прекрасная страна, славная страна. Поэтому его следует понимать в религиозном смысле, а не просто как географическое понятие. В то время, когда был Вавилон, Ассирия, Египет и прекрасная страна, прекрасной страной была, говорит Дюкан, что? Палестина. Сегодня, когда мы говорим, что вселенская борьба приобрела духовный смысл, мы не говорим сегодня о буквальном Вавилоне, но говорим о каком Вавилоне? О духовном Вавилоне. Мы не говорим сегодня о буквальном Египте, но говорим о каком Египте? О духовном Египте, как об идеологии Египта. Поэтому, говоря о прекрасной стране, мы не можем говорить о географическом положении, что это какая-то одна географическая сторона. Если в то время был народ Божий буквальным Израилем, то сегодня народ Божий является чем? Духовным Израилем. Слово Божие говорит, он постарается войти куда? И в прекраснейшую из земель. Это очень серьезная весть. Народ Божий последнего времени, являющий собой олицетворение прекрасной страны, это не географическая территория, это не Соединенные Штаты Америки и не Палестина. Потому что в наше время эти символы имеют духовное значение. И поэтому он попытается войти в прекраснейшую из земель, в то, что называется духовным Израилем, народом Божиим. Церковь Божия в последнее время не перестает быть Церковью Божией, но она не иммунна и не лишена воздействия со стороны Северного Царя. Просеивание пройдет среди последователей Иисуса Христа. Верность каждого будет испытана Богом. Слово Божие говорит дальше. «И спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Амоновы». Опять мы должны понимать духовное значение этих терминов. Это аллюзия на те народы, которые имели родственные связи с народом Божиим, но следовали обычаям языческих народов. Едом – это потомки Исава, моавитяне – это потомки сына Лота. В духовном смысле это протестанты, которые, будучи искренними последователями Господа, приняли Слово Божие, приняли христианство, но продолжают жить по обычаям язычников. Едом, Моав и большая часть сынов Амоновы – это прообраз тех людей, которые в протестантских церквях, имея родство со Словом Божиим, с истинным Словом Божиим, услышат весть трех ангелов, выйдут из духовного Вавилона. Они спасутся от руки его, потому что они присоединятся к народу Божию. Они услышат весть, которая написана в книге Откровения, 18 глава, 4 стих. «Выйди от нее». Кто здесь она? Блудница, духовный Вавилон. «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Библия говорит, что Божий народ, дети Божии, которые искренне любят Господа, которые служат Ему, так как они понимают истину, они являются детьми Божьими и находятся еще где? В духовном Вавилоне. Но они спасутся от руки Его, потому что они выйдут, услышав весть трех ангелов. Вот как об этом говорит книга «Великая борьба». Но христиане прошлого, соблюдая воскресение, твердо верили в то, что они соблюдают что? Библейскую субботу. Они так научены. И сегодня в каждой церкви, не исключая и римо-католическую, есть кто? Истинные христиане. Нельзя под одну гребенку сесть. Нельзя выносить суд людям. Бог знает своих людей. Есть истинные христиане, которые убеждены, что воскресенье является определенной Богом субботой. И Бог что делает? Принимает их искреннее служение и честное отношение к этому вопросу. Послушайте, что она пишет дальше. Но когда соблюдение воскресения будет требоваться законом, а мир будет просвещен благодаря трехангельской вести об истинной субботе, тогда всякий нарушающий заповедь Божию ради установления Рима станет чтить папство больше, чем Бога. Он будет воздавать почести Риму и той власти, которая принуждает исполнять его установление. Он станет поклоняться зверю и образу его. Но люди, которые услышат весть истины, которые обратятся к Господу, Слово Божие говорит, что они выйдут, отвергая установление Божие, являющееся печатью Его власти, и почитая установление, являющееся знамением верховной власти Рима, люди тем самым примут знак преданности Риму, начертание зверя. Когда это будет? Когда будет издан указ о поклонении этой власти. Но спасутся от руки Его те, которые были названы в 42 стихе. И дальше продолжает пророк. «И завладеет он сокровищами золота и серебра, и разными драгоценностями Египта, левийцы и эфиопляне последуют за ним. О чем здесь идет речь? О единой экономике. Он завладеет сокровищами Египта, левийцы и эфиопляне последуют за ним. Во время Палестины, во время Израиля, когда мы говорили о буквальном Вавилоне, буквальном Израиле, кем были Ливия и Эфиопия для народа Божия? Это были главные торговые партнеры того времени. Речь идет здесь о единой экономике и финансовом контроле при новом мировом порядке. Книга Откровения говорит, что эта экономическая система, когда возможность продавать и покупать, будет контролироваться одной властью. Эти страны были союзниками Египта идеологически. Они символизируют собой секуляризм, движение «Новый век», на котором будет основан новый мировой порядок. Поэтому следующий этап в истории – это будет утверждение нового мирового порядка, который будет для людей казаться спасением для кризиса мирового. Вот, наконец-то, мы придумали, как спасти планету от кризиса. Нужен новый мировой порядок. Он завладеет сокровищами Египта, Эфиопии и Ливии. Это будет единый мировой порядок. И поклонятся ему все живущие на земле, имена которых не записаны в книге жизни Куанца. Люди примут начертание на чело свое или на руку свою, поклонившись, признав эту власть за единую и верную, и поклонившись власти Северного Царя. Но дальше книга Даниила говорит: «Но слухи с востока и с севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих». Подскажите мне, что это за слухи с востока и с севера? Как молния бывает видна с востока и до запада. Освободитель, который пришел к Вавилону, Кир, который был назван Богом как освободитель за 150 лет до его рождения, он также пришел с востока. А что это за слухи с севера? Что находится на краю севера? Место обитания Бога. Если мы говорим о самом севере, то место обитания Бога всегда называется на краю севера. Поэтому это слухи, которые исходят от Божьего престола. Это вести, которые говорят о втором пришествии Иисуса Христа. Это сила и могущество возвещения о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Эти слухи встревожат его. Он выйдет в величайшей ярости, чтобы подчинять себе с помощью смертельного приказа. Книга Откровения говорит, чтобы убиваем был всякий, кто не подчинится этой власти. Сначала было продавать, покупать, завладеет сокровищами Египта, и затем он выйдет, чтобы истреблять и губить многих. Церковь будет облечена силой Духа Святого. Она возвещает истину с такой же силой, как это было в начале. Тысячи и сотни тысяч принимают решение следовать за истиной. Весть трех ангелов – это слухи с востока, которые охватят всю землю. Великая борьба Цава Гадол достигает своей кульминации. Она приближается к своему концу. Слово Божие дальше говорит: «И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Выражение «гора преславного святилища» обозначает место на небе, где пребывает Бог. Это гора собрания, это место пребывания Бога, это престол Божий. А что такое море? Народы. То есть эта церковь полностью узурпирует место, станет посредником между людьми и Богом, для того, чтобы контролировать, требовать поклонения и полностью завладеть всем миром. Великая борьба не сосредоточена вокруг какой-то страны на земле. События последней борьбы не будут происходить только в США, или только в Израиле, или только на Украине Западной. В эту борьбу будут вовлечены все народы. Гора преславного святилища – это место обитания самого Бога. Потому что эта власть попытается поднять себя выше Бога, требовать поклонения, чтобы узурпировать власть, принадлежащую Иисусу Христу. Идет борьба между небольшим рогом и вождем воинства небесного. Слово Божие говорит, но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Как это произойдет? Книга Даниила уже поведала нам об этом, как это произойдет. Без содействия рук человеческих, камень, оторвавшийся от горы, он ударит истукана куда? В ноги. Вы знаете, что при исследовании книги пророка Даниила я постоянно обнаруживаю что-то интересное, что-то новое, удивительное, увлекательное. Раньше я понимал, что глина и железо – это просто образы сильного и слабого государства. В Европе есть сильные государства, слабые. Оказывается, глина – это не только символ слабости. Когда Библия говорит о глине, она говорит вообще о человеке. Мы глина в руках Творца. Он горшечник, мы глина. Поэтому глина – это элемент человеческой власти. Глина – это элемент человеческой системы. И вот именно в последнее время глина выходит на передовую. Она не смешивается с железом. Глина – это тот элемент, в который ударит камень. В эту человеческую систему поклонения, в которой во главе стоит человек, ставит себя на место Бога, камень ударяет в глину. Камень необработанный. Вы знаете, что для жертвенника приносили камни, которые нельзя было обрабатывать никаким инструментом. Этот камень, который оторвался от горы. А что такое гора, мы уже сказали? Место присутствия Божие. Это камень такой же природы, как Бог. Это Иисус Христос. Он и Отец имеют единую природу. Он оторвался от горы. Это камень, который сокрушит истукана, ударит его ноги из железа и глины. Камень, который ударит ноги истукана, это не что иное, как пришествие Иисуса Христа. Он сделается великою горою и наполнит всю землю. И нас от этого события отделяет только 4 стиха из книги пророка Даниила. Мы не знаем день и дату пришествия Христа. Но мы знаем, что мы сегодня подошли на расстояние 4 стиха из книги пророка Даниила 11 главы. Вот почему время, в которое мы живем, настолько серьезно. Я сказал, я вам скажу об одной дате, которую нужно знать. Это дата не второго пришествия Иисуса Христа, ни каких-то мировых событий. Это дата, которую я хочу, чтобы имя каждого из вас было записано в книгу жизни Агнца. Была ли в твоей жизни эта дата, когда ты в сокрушении сердца пришел к Господу, в покаянии обратился к Нему? Для того, чтобы исповедать свой грех, сложить свое «я» у подножия креста полностью и целиком отдаться в руки Иисуса Христа. Вот самая важная дата в истории твоей жизни. Это не дата, когда ты получил диплом, или выплатил дом, или, может быть, поступил на какую-то работу. Самое важное – это принять Иисуса Христа. Чтобы быть частью этого царства, царства камня, которое сокрушит и разрушит все царства. Сегодня мы находимся в великой борьбе между истиной и заблуждением. Это борьба между учениями и вином Вавилона, борьба с истиной Божией, которая открыта в Слове Божьем, соло скриптура. Так говорит Библия. Это борьба сегодня между человеческой религией, которая пытается достичь спасения делами, которая пытается доказать Бога или впечатлить Бога тем, что я уже могу сделать. И истинной религии Иисуса Христа, в которой мы можем рассчитывать только на праведность Иисуса Христа. Религии, в которой мы можем полагаться только на заслуги Иисуса Христа, а не на свои заслуги. Это религия, в которой мы можем положиться на Иисуса Христа, как нашего представителя на суде, который предстанет пред Божьим лицом за нас. Сегодня у каждого из нас есть выбор – избрать сторону истины или сторону заблуждения, исследовать путем противления и бунта Господу. Я призываю вас сделать выбор в сторону истины, послушания Господу, соблюдения Его заповедей, верности Его Слову, чтобы отвергнуть власть глины, власть человека, власть человеческих заповедей, потому что мы знаем, Он придет к своему концу, и никто не поможет Ему. Пусть Господь сегодня поможет каждому из вас, подобно как вот этим дорогим людям из Мариуполя, которых я встретил в 2002 году в городе Мариуполь. Эта семейная чета прошли войну, прошли годы строительства советского государства. Но когда они услышали проповедь вести трех ангелов о том, что есть вселенская борьба, есть истина, есть заблуждение, есть поклонение Господу Богу Творцу, есть поклонение другой силе, они сказали, мы жалеем только об одном, что мы раньше не услышали этой вести. Они всецело, всем своим сердцем приняли эту весть, с радостью взяли в руки Слово Божие, взяли в руки книги, которые открывают события последнего времени, пророчество Даниила, с благодарностью Господу за то, что Господь открыл их разум, и они избрали путь служения Господу. А как насчет тебя, дорогой друг? Может быть, ты уже не впервые слышишь эту весть, может быть, ты уже слышал ее много раз. Пусть Бог поможет тебе, чтобы ты выбрал Иисуса Христа больше чего-либо в этом мире. Однажды в городе открывался новый супермаркет игрушек. Игрушек, которые продавались там для детей. Владелец этого супермаркета, миллионер, пригласил на день открытых дверей, на день открытия этого магазина, всех детей из детдома города. Он пригласил их еще до открытия магазина. Собрал их в большом зале этого магазина и сказал им, ребята, я хочу сегодня, прежде чем мы откроем магазин, сделать подарок каждому из вас. Я так рад, что вы пришли. Я рад, что у меня есть возможность открыть этот магазин. И поэтому у вас есть 15 минут времени до того, как откроются двери магазина, и люди толпой войдут в этот магазин, чтобы покупать подарки. У вас есть 15 минут времени. Вы можете выбрать себе все, что вы видите. Это принадлежать будет вам. Ребята как сорвались, как побежали по рядам. Берет одну коробку, не может тащить. Слишком большая коробка. Другую коробку. Кто что выбирает? Машинки, куклы, игрушки, конструкторы. Один мальчик как-то встал и стоит возле этого бизнесмена. Мальчик, что ты стоишь? Давай беги, время заканчивается. Ты не успеешь выбрать себе игрушку. Говорит, а я уже выбрал. Что ж ты выбрал? Ты же здесь стоишь. Он говорит, дяденька, а я вас выбрал. История говорит о том, что этот мужчина пошел домой и говорит своей жене, слушай, я не могу удержаться, я поражаюсь этому мальчику, который не отошел от меня ни на шаг. Он не побежал за игрушками, он выбрал меня. Слушай, что мы будем делать? Она говорит, понятно, что будем делать, мы усыновим этого мальчика. Раз он тебя выбрал, раз ты пообещал, значит все, должен исполнить свое слово. Он будет нашим сыном. Выбери сегодня Иисуса Христа. Не спеши бежать в другую сторону. Избери жизнь. Избери Иисуса Христа. Избери сторону царства камня, которое будет утверждено в этом мире и будет стоять вечно. Каким будет твой выбор сегодня, дорогой друг?